«Бедряга!» Тишина. Ни ответа, ни привета, и лишь холодный ветерок заметает снежком следы гусарских ботиков, ведущие к невзрачной двери в полузакопченной стене. Не сразу, ох, не сразу догадался я, что сие может значить. А догадавшись, сразу же рванул дверную ручку на себя в надежде найти внутри боевого товарища, наверняка отыскавшего тайный погребок с вином. Темнота, как понимаете, соответственная, зато тепло. Спускаюсь по ступенечкам вниз, далеко, глубоко, однако же все теплее и светлее. Вроде даже какой-никакой огонек забрезжил. Иду, не спешу. В одной руке шашка, в другой пистолет, и мысль одна неустанная. А так ли он мне нужен, этот бедряга? Что я, без вахмистра не проживу? Однако ж на следующей минуте ступеньки выводят меня еще к одной двери, из-за коей пробивается оранжевый такой свет. Бурные события партизанской жизни давно отучили меня бросаться в омут, не выловив рыбку. И голова целее, и мало ли каких зубастых щук туда понапускали. Посему, осторожненько прильнув к щели глазом, я дерзновенно уставился внутрь, приятно ужаснувшись происходящему. Приятно, потому что все происходило не со мной, а ужаснулся, потому что был чему. Прошу прощения за некоторую нескладность литературной речи, но как гусару выражаться литературно, видя соратника своего наедине с прекрасной дамой, причем оба в неглиже? Да еще в кожаном. От ей-богу, готов хоть пять раз широким крестом креститься, все так и было. Комнатка низенькая такая, посредине топчан с одеялом лоскутным, на топчане за руки, за ноги привязан наш бедряга, весь в ремешках, подштанниках коротеньких с заклепками, во рту шарик красненький, а морда вся блаженная, как у пьяницы под Рождество. Срамота! Он одним, прости меня, Боже, я это видел, та самая француженка, мадемуазель Шарлотта. И то жить не в шелках да бархате. Ботфорты черные на каблучищах, панталоны дамские в обтяжку, урезанные до... подскажите, как это по-латыни? Ну, выше нечто вроде корсета декольтированного, перчатки эдакие до локтей, а на пышных кудрях кругленькая шляпка с рожками. В одной руке хлыст, в другой — трезубец, и глаза горят ровно у кошки сиамской перед грешным делом. Главное, страшно все так. Не по-людски как-то. Тонкие черные пальчики вытащили изо рта вахмистра красный шар.
«Скажи, что я твоя госпожа».
«Вы моя госпожа».
«Скажи, что ты мой».
«Я ваш».
«Скажи, что ты исполнишь все мои пожелания, раб».
«Я исполню все ваши пожелания, госпожа».
Оказывается, бедряга не хуже меня лопочет по-французски. А в остальном, честное слово, даже плюнуть захотелось от омерзения. Но мало ли как влюбленные люди наедине развлекаются, не жалко. Но мыслимо ли так унижаться? Щелчок кнута, змеиный поцелуй и новые жестокие вопросы.
«Скажи, что готов умереть за меня».
«Я готов умереть за вас».
«Скажи, что хочешь меня».
«Я хочу вас, госпожа».
«Скажи, что отныне ты не гусар, а мой раб».
«Я не...»
Бедряг неожиданно заткнулся, старательно пытаясь непослушным языком произнести крамольные слова. Видимо, что-то в его душе предупреждающе тренькнуло, и он на мгновение понял, что дамочка чересчур заигралась.
«Я жду, раб».
«Что-то как-то сквознячком потянуло», — раздумчиво ответил он. «Не пора ли к любовному делу, Шарлотта Агюстовна?»
«О, так он ее уже и по отчеству знает».
«Когда же, интересно?» Спросить не удалось. Раздался хлесткий удар, и на узкой груди вахмистра вспыхнула красная полоса. «Ай, твою мать!» — уже на родном языке взвыл мой друг, но его вопль был мгновенно заткнут все тем же красным шаром.
«Кричи, не кричи, милый, а ты здесь надолго!» Загадочно проворковала француженка, удовлетворенно поглаживая хлыст.
«Мне почему-то вспомнилось. С тобой летят часы, язык безмолвствует, одни мечты и грезы, и мука сладкая, и восхищение слезы, и взор впился в твои красы, как жадная пчела в листок весенней розы». Не знаю, что к чему. Стишок-то вроде о нормальной любви, но как-то пришлось к ситуации. По совести говоря, я бы так и ушел, наверное. В конце концов, третий лишний. Но извращенная девица вдруг схватилась за трезубец, ретиво кольнув вахмистра в плечо. Тот взвыл так, что едва не подавился шариком. Из трех неглубоких ранок заструились ручейки крови, а красавица Шарлотта с урчанием бросилась их слизывать. Я счел своим командирским долгом вмешаться. Как бы она потом ему все подряд не зализывала, однако ж все одно, наутро тело будет, мягко говоря, побаливать. А нам еще допартизанить надо. Наполеон уходит, Наплатова с Сеславиным надежды мало, Ермолов вообще не в фаворе, а про Чичагова и Витгенштейна молчу на месть. Кому родину-то защищать? Как всегда... Кроме нас некому.
Прошу прощения, что помешал, но, увы, волей злого рока вынужден прервать ваши невинные шалости. Бедряга, ты мне нужен. Мадемуазель Шарлотта, счастлив видеть, поставьте чай с вареньем, мы заскочим на обратном пути. Бодро проорал я, входя в помещение и приветственно потрясая шашкой.
Глаза вахмистра вспыхнули от радости. Все-таки служба для него превыше всего. Но вот француженка почему-то не выразила восхищения моим приходом. Видимо, до сей поры в обиде за прошлое мое опьянение да беспамятство. Подняв перемазанное кровью лицо, она оскалила острые зубы и прошипела:
«Уйдите, мсье Давидов! Вас хранят высшие силы, но не стоит дважды искушать судьбу. Вдруг мне не хватит одного мужчины?»
«Зачем так грубо? Я же извинился. А вахмистр мне в самом деле нужен. У нас еще много дел впереди. Мы ведь отечество спасаем, не абы что!»
«Руки прочь, подполковник!» — взвизгнула прелестница, направляя декоративный трезубец мне в грудь. «Этот человек мой! Спешите всю потерю на войну, а родственникам назначьте пенсию!»
«Бедряга, объясни, милой девушке, что ты крайне занят!» Я наклонился, брезгливо вынимая у него шарик. «Пообещай зайти на днях, лучше в конце месяца, мы будем уже под Вильно. И дай какой-нибудь адрес полевой почты, чтобы не доставало».
«Да я ее, стерлядь вяленую!»
Далее последовал столь яркий каскад абсолютно непечатаемых эпитетов, что я собственноручно вернул шарик на место. Эмоциональность мата бедряги невозможно было скрыть даже за стыдливыми точками, и те бы покраснели.
«Хм! Какое счастье, что вы не понимаете русского, мадемуазель. Я заберу этого сквернавца, он вас недостоин».
«Но я еще голодна», — она демонстративно облизала губы.
Вздохнув, я сунул руку за пазуху, доставая последний заветный сухарь. Не далее, как вчера, забивал им гвоздик в подкову, но, видимо, придется отдать, не умирать же женщине.
«Нет, это выше моих сил!» — нервно расхохоталась парижанка. «Ничего не остается, кроме как рассказать вам всю правду, иначе я лопну от смеха. Но обещайте не падать в обморок и не просить пощады. В любом случае вас уже никто не спасет!»
Я не решился с ней спорить, себе дороже, но незаметно вытянул шашку так, чтобы клинок лег на одну из веревок, стягивающих запястье вахмистра. В процессе разговора достаточно будет шевельнуть пару раз рукой туда-сюда.